Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня в торговле газом «Путин – слабое звено». И связана она тем, что подоспели как раз два сообщения сегодняшнего и вчерашнего дня о том, как газоторговля происходит непосредственно при участии российского президента, который в итоге определяет эти цены на газ. Ну, в случае с Молдавией это было менее очевидно, потому что вроде шли какие-то межправительственные переговоры, но понятно, что он принимал в них как бы верхнее участие. В итоге эта цена была оговорена на 450 долларов за 1000 кубометров, то есть то, чего молдаване требовали, при условии, что они оплатят долги. Ну, а в случае с Сербией там еще круче, потому что этот Вучич приехал просто к Путину в Сочи, так сказать, лично там переговорил и договорились о цене по 270 долларов там, за 1000 кубометров. Но хочется обратить внимание на две вещи. Первое, это то, что если вся Европа, кстати, по ее же требованию, работает по спотовым ценам, во всяком случае на них ориентируется. Но понятно, что они здесь болтаются где-то порядка 1000 долларов. Вот за счет чего такие скидки, во-первых, да? И почему это решает, собственно, президент, если нас отсюда уверяют, что «Газпром» – это, так сказать, АО, и оно вообще там независимое сообщество с акционерами, там тыры-пыры и так далее. То есть понятно, что, в общем, президент здесь не, как бы это не его функции, но, тем не менее, именно он торгует газом. Во-вторых, так сказать, что догоняет, собственно, первое. Это, ну хорошо, я не понимаю цену для Сербии все равно. Потому что в 4 раза ниже, так сказать, рыночной цены это слишком много. Ну а Молдавия-то за что? Она сделала европейский выбор. За нее проголосовало население. В общем-то, на выборах, которые все демократическое сообщество европейское признало законными, честными и хорошими. Вот они выбрали вот такой курс. Этот курс не российский. И он явно идет с ней вразрез. Ну, так и хорошо. Ну, и пусть покупают газ в этой Европе. За что им-то делать скидки? Вот каждый раз такие политические преференции, которые делаются, причем делаются именно главой государства, они совершенно непонятны, необъяснимы. И что самое главное, они делаются за наш счет. Пожалуйста.
Я не знаю, почему ты употребляешь термин «непонятно и необъяснимо». На мой взгляд, вполне объяснимо. Давай уберем фамилии, уберем названия государств и компаний. И возьмем, так сказать, что есть организация по своим основаниям, так и «Газпром». Она обладает государственным статусом, немножко частным статусом, там наполовинку чего-то, так сказать, какая собственность, не пойми что. Но в целом это казенная компания, большая казенная компания, которая торгует большим казенным ресурсом, газом. В силу ряда причин так и сложилась цена европейская на торговле, как ты называешь, спотовая цена, так сказать, на бирже, вот порядка 1000 долларов. За кубометр. Значит, если с другой стороны приезжают ловкие ребята, называя своими именами, это могут быть президенты, премьеры, какие-то толкачи, какие-то коммерсанты, приезжают к президенту и говорят: слушай, дружище, ты нам уступи тут в цене, потому что она какая-то, она действительно несоразмерная, что-то там большая. Совсем недавно 100 было, а сейчас вдруг 1000. Цена какая-то очень большая, так сказать, ну, нам цену такую платить невозможно. Мы тебе лучше налом часть отсыпем. Ты нам подпиши по 450 или по 300 там. Это уж сколько у тебя совесть хватит. Ну и «Газпром» что-то получит, эти 350. Ему и этого много. А остальное вот мы располовиним с тобой, так сказать, оставшиеся части. Получается, что и ты в шоколаде. И мы выиграли. А «Газпрому» и этого хватит. Чем мы за них беспокоимся? Это же твои люди, твои люди. Ну и что они, что за них переживать? Там тем более казенное участие. Чего государство не убудет, поди, вашего. Вот эта схема, так ведь она прозрачна, она понятна, она коррупционна, она очевидна. Если она повторяется один раз, это может быть случайно, второй раз, как это говорят, совпадение, третий раз закономерность. А это не эти два примера, которых ты привел, не последние в этой торговле с Европой.
Безусловно.
Да, поэтому это все оттуда. Более того, здесь не принципиально важно, чем отсыпали боковичок. Вряд ли это действительно был нал. Значит, скорее всего, что-то другое. В каком-то другом месте мы уступим, где ему сильно хотелось. Ему лично что-то сильно хотелось. Ну, финансирование там компании его дочерей, связанных с генетикой. Или финансирование какой-нибудь, так сказать, компании, которая поддерживает госпожу Кривоногих. Или финансирование какой-то компании, которая откидывает на хвост пушистый что-то о Лене Кабаевой и ее структуре. Или финансирование чего-нибудь, компании, которая дает деньги Людмиле Абрамовне, бывшей жене. Или какому-то приятелю, который потом с ним поделится. Или что. Это все что угодно. Это какие-то политические могут быть уступки. Что Молдавия или там кто-то на каком-то евросаммите проголосует как-то необычно. То есть, возможно, такая вещь. Не выраженная в долларах, евро, а какая-то. Но смысл всех этих операций, когда можно получить по 1000, и первое лицо соглашается вдруг, якобы вдруг. Оно же неконтролируемо, это первое лицо. Как переговоры идут, мы не знаем, кто на них присутствует, никто не знает. Что там говорят, никто не знает. Ничего не пишется, не протоколируется, все прочее. Вдруг говорит, да уступим мы ребятам. Ребята хорошие, глаза у них голубые. И выходит такой весь масляный такой, значит, что-то они, значит, ему сделали хорошее. Значит, эта схема абсолютно понятна. Она происходит миллион раз. Не только с Путиным, не он первый изобретатель этой схемы. Просто она здесь происходит на более очевидной форме, потому что у него конституционное большинство в парламенте, у него генеральный прокурор свой, там ФСБ свое, так все. Никто его не контролирует, никто его не может поймать за этим вопросом. И он это делает. У кого какие-то иллюзии по этой части? Что-то здесь необычное, что-то противоречит обычной практике, что-то противоречит логике, человеческой натуре, так или чему. Все это вот старо как мир и действует оно в том объеме, причем ни раз, ни два, ни три, и на больших оборотах. И вот ради этого, собственно, все и затевалось. Мне кажется, тут ситуация достаточно простая.
Ты знаешь, во-первых, она, конечно, очень реалистичная, то, что ты написал, потому что ну, других мотивов каких-то, если бы они были, то они должны были быть предъявлены общественности. А это явно не те мотивы, которые можно предъявить, поэтому они остаются в туне. Ну, типа договорились и договорились. Но из этого следует несколько важных выводов. Потому что твоя версия, она абсолютно разумная. Потому что других мотивов-то нет. Ну, что там, пришел Вучич, там поцеловал его в десны, и он после этого прослезился и сказал, ну, на тебе по 270 вместо 450. О чем шел разговор раньше. Так сказать, и то это было уже как самая нижняя цена. Потому что там дальше, привязка к спотовому рынку, надо было где-то 750 выходить. Ну, в общем, под 1000. Ну, то есть, скидки очень серьезные. И поэтому, во-первых, когда они происходят, то я еще раз подчеркиваю, они происходят за наш счет. Это то, что не получает, через «Газпром», но не получает в данном случае вся страна, включая ее, так сказать, бюджет, финансирование, имея в виду, что это главный ресурс, по сути дела, на котором сидит Россия, главный экспортный продаваемый ресурс. Во-вторых, это напоминает мне старую советскую пословицу «променял усы на трусы». Понимаешь, это, так сказать, что в обмен? Ну, там какие-то Кабаевы, Кривошейны, там получат себе там лишние, лишние Бентли, лишние замки. Понимаешь, вот менять вот какое-то стратегическое преимущество и положение страны и в чье стратегический ресурс на каких-то бредей, понимаешь, ну, это убожество. Понимаешь, это, в общем, убожество государственной власти, которое она таким образом демонстрирует. И это видно, что характерно, как внутри страны, так и вовне ее. Вот понимаешь?
Ну, это было есть... с мадам де Помпадур, если помнишь, такая была. Было же подобное.
Да, но Людовик XV, он как бы ради нее не жертвовал там, так сказать, государственными интересами. Вот это было как-то категорически впадлу. И Людовику XIV.
Ну, он по жизни был вредный, поэтому не делал. А этот, значит, были же другие схемы обратного свойства, например. Вдруг с какого-то бодуна «Газпром» начинал финансировать команду футбольную под названием «Шальке 04». Что это такое? Какая германская команда? «Шальке 04». Такая есть германская команда, но там чуть ли не... Может, она, по-моему, не в первой, не в высшей лиге, а в первой или где-то. То есть они... Ну, почему-то «Газпром» финансировал. Но это было понятно. Значит, кто-то из Германии попросил, они это делали, и дальше пошли договора. Это шел расходняк в другую сторону. Сейчас идет в эту сторону. Приезжают большие начальники, договариваются о снижении цены. Что-то Путину обещают, делают, не знаю что, так это финансовое или политическое. Ну, в Советском Союзе ведь, например, расходником было что? Например, какая-то Эфиопия говорила, что Да мы избрали путь социалистического развития.
Угу.
И деньги, ну, да, получали. Это как бы вот это было. Но тут было понятно, так сказать, что они вроде как имиджовую составляющую Советского Союза поддерживали. То ли Сомали, то ли Эфиопия. В общем, какая-нибудь хрень. И за это дело получали бабки. Потом вторая страна говорила, а мы тоже поддерживаем путь социалистического развития. Им тоже давали деньги. Потом они друг с другом воевали. Это была, в общем-то, бесхозяйственность, скорее всего. А здесь, в общем-то, происходит, у меня впечатление, что происходит просто торговля казенным ресурсом, вот в таком извращенном виде, лично себе в карман.
Ну, я понимаю, просто разница между карманом и важностью этого ресурса для страны в том положении, в котором она находится, они как бы совершенно разные, несопоставимые вещи. И при этом, вот когда ты говоришь даже о выборе социалистического пути развития, я помню прекрасно это время, но этот социалистический путь развития надо было чем-то подтверждать. То есть нельзя было там репрессировать, допустим, коммунистов внутри страны. Нельзя было, так сказать, там как-то не так голосовать.
Ну, имиджовая составляющая тоже была, вон, лишний голос получали.
То есть, были какие-то политические, скажем так, компенсации. Вот, не говоря уже о том, что значительная часть денег шла за счет оружия. Оружие вообще специфический товар, так сказать, труднопродаваемый или продаваемый в кредит. Его очень мало кто берет за наличным. Там, скорее всего, идут политические условия. Ну, это немножко специфично. Но вот здесь, вот что касается здесь, да, то никаких политических бонусов особых не предвидится. Ну, Сербия, так сказать, понятно, да, она как бы на этой стороне, потому что иначе она не будет ни на чьей, потому что ее там просто съедят из-за проблемы там Косово и всего такого, так что у нее выбора большого нет. Ну, а что касается Молдавии с ее европейским выбором, а это в честь чего? Что, она будет когда-то голосовать так, как хочет Россия? Да нет. А нужен ли этот голос кому-то? И голос, что смешно, тоже не нужен. Понимаешь, то есть она в данном случае, Молдавия, очень близка к королевству Вануату. Оно тоже независимый член ООН, и можно даже его купить до голоса, может, недорого, но то просто не нужен никому. Поэтому вот этот обмен, так сказать, нечто существенного на какие-то полные пустяки, на какие-то там отходнички, которые не стоят даже того, чтобы о них говорили вообще в мировом масштабе, они, в общем, играют две роли, с моей точки зрения. То есть, во-первых, ну, они, конечно, растрачивают наше национальное богатство, а во-вторых, еще больше делают как бы мелким и достойным презрения руководству великой страны. Вот понимаешь, когда с тобой договариваются за расходничок и понимаешь, что ты продаешь государственные ресурсы, государственные интересы, в общем, за какие-то там бабки, так сказать, которые своим родственникам рассовываешь, например, ну, это исполнят, это бесспорно. Но тебя будут считать, так сказать, каким-то отстоем. Чем, собственно, что, собственно, и происходит. Понимаешь? Пожалуйста.
Мы с вами, пожалуй, расходимся в оценках степени деградации российского руководства. Вот ты по-прежнему пытаешься оценить это в каких-то категориях. Это мелко, это крупно, это правильно, это неправильно, это достойно, это недостойно. Значит, я считаю, что этот шаг уже они переступили. Нет уже, так сказать, коррупционных схем, которые бы они не перепробовали, которые бы они не использовали для извлечения дохода. Это раз. Второе, что они перешагнули. Уровень безнравственности. То есть кинуть партнера. Кроме того, что так, трудиться таким способом на казенном посту за личные деньги. Значит, это вот одно. Это первая стадия деградации. Вторая, уровень безнравственности. Когда даже непонятно, зачем они это делают. То есть кидают партнеров, так сказать, обманывают, производят какие-то безнравственные поступки по отношению к своим союзникам, друзьям или что-то. Эту стадию они тоже прошли. Наступает третья стадия, которая, например, уже в которую уже вступило московское руководство, московская мэрия. Эта третья стадия называется неэффективность бюджета. Неэффективность бюджета. К чему она сводится? Она сводится к тому, что занимается столько денег, которые не нужны, которые тырятся потом, что они тратят не то, что они могли украсть, они тратят то, что крадут то, что красть вообще не надо, что принадлежит детям и внукам. То есть, когда начинаются слова заимствования, это верный признак, верный третьей стадии, которая первая коррупционная, вторая безнравственная, а третья стадия развала. Когда они создают систему, в которой украдено все вперед. То есть любой преемник, я подчеркиваю, любой преемник из оппозиции, из их команды, из НАТО, если придет, предположим, преемник, да, солдат НАТО. То есть он в любом случае оказывается в ситуации, когда за него все украли.
Угу.
То есть ты пришел, кажется, так, вроде как все, а на самом деле все украли. Вот они создают вот эту систему. Вот московское правительство, оно создает вот эту систему, это отчетливо видно. Два года подряд занимает по полтриллиона рублей, что для московского правительства это шестая часть бюджета, на секундочку. То есть вот они перешагнули вот на следующую стадию. Федеральное руководство еще не переступило. Оно еще раскрадывает фонд благосостояния. То есть оно находится между первой и второй стадией вот по своей сути. Но тенденция видна, движение вперед очевидно. Когда начнут занимать деньги и тут же их красть, еще не поступившие в бюджет, вот это будет верный признак третьей стадии.
Ну и в заключение этой темы я просто хотел сказать, что тем самым вообще вся идея со спотовыми ценами, которая сейчас, последние месяцы, играла как бы в сторону России, разрушается самим же российским руководством.
Потому это что... вот та самая безнравственность, о которой я говорил. Да,
да,
это
да. Потому что если уж ты действительно подбил, Европа подбилась на спотовые цены и сама на это попала, ну так ты должен стоять на этих спотовых ценах, как скала. И говорит, ну ладно, хорошо, ну в крайнем случае, давайте мы как бы обсудим такой вариант, вот на сколько процентов мы можем скинуть от спотовой цены при условии, что вы, так сказать, что нам обеспечите. Ну, допустим, поставки какие-то против санкций на адекватную сумму или еще что-то, ну, если таковое требуется. Вот это какой-то государственный размен. Вот вы нам требуете, там, например, сбросить вам с цены 25%. Окей, считаем, сколько у вас там получается в миллиардах. Вот вы нам на эту цену поставьте там своей продукции, которая у вас под санкциями находится. Ну, не хотите поставлять, ну, не поставляйте. Ну, чего, живите так. У нас фонд благосостояния есть. Будете без газа жить, ну, живите за счет ветряков, там, солнечные батареи разворачивайте, там, еще чего-нибудь. Уголь добывайте снова, там, с СО2 чего-то. Так сказать, мы же цену по правильным критериям сформировали, так как вы хотели, как хотели. Она получилась такая. Ну так платите. Понимаешь, начинается дорога каких-то постоянных уступок. А вот если. Это же не единственный, действительно, ты прав, это не первый, не последний раз. Самый примечательный для моей памяти, это когда после свержения Януковича, и когда пришла уже новая Рада, которая вообще сказала, мы тут по долгам Януковича ничего платить не будем. По распоряжению Путина в течение 3 месяцев на Украину поставляли газ, за который вообще никто ничего не платил. Ну, вот поставляли, только потом там как-то через 3 месяца одумались и все. А эти 3 месяца в счет кого? В честь нашей встречи, мадам. Понимаешь? То есть, вот у меня такое ощущение, я не раз уже его высказывал, что вот эти вот правильные пацаны, которые там сели в Кремле, они по-пацански между собой как-то все это рулят и понимают. По своим понятиям пацанским, которые очень недалеко от криминальных. А вот все, что такое торговля, производство, какими там они законами регулируются, как надо поддерживать это, каким образом, так сказать, торговать, продавать. Это для них вообще темный лес был и остается. Вот понимаешь, 20 лет у власти... Ну, не считая предыдущего десятилетия, да? Казалось бы, наблатыкаться можно уже просто. Понимаешь? Тут журналист может научиться ракеты запускать. А здесь как-то берется за торговлю самым главным природным ресурсом России на сегодняшний день. И до сегодняшнего дня пень. Ну, вот как это? Это какая-то невменяемость, что ли, уже патология. Чтоб... А когда начал бодаться точно так же с саудовскими шейхами?
Да, на предмет того... ситуация.
Ну, та же самая история. Понимаешь, та же самая история. Драматическая на самом деле, потому что первое лицо государства, во-первых, занимается не своим делом, а во-вторых, еще и не умеет им заниматься. Понимаешь, что можно из этого просто сделать вывод. Вот. Ну что же, ладно, что касается...
Давай к муниципальным выборам перейдем.
Это все понятно. Саш, у тебя было что-то по муниципальным выборам. Ты хотел какую-то тему развить?
Да, я должен был доложиться нашим зрителям. Так сказать, мы говорили по этому вопросу. Мы регулярно эту тему тащим в зубах. Я напоминаю, что выборы будут в первой декаде сентября 2022 года, то есть через 9 месяцев, а откинуть, если официальную кампанию, то есть полгода осталось на подготовку. Надо сказать, что наш клуб так и взял на себя обязательство поддерживать всю оппозицию. Не мы выдвигаем, не мы финансируем, не мы, так сказать, там как-то определяем, кто избирается. Важно, чтобы был человек, который не входит в Единую Россию, не входит в ЛДПР, так сказать, а является оппозиционным независимым депутатом. Мы готовы их поддерживать на всех стадиях. И выборной, и, собственно, на начале, на моменте организации выборов уже внутри самих муниципальных советов и в дальнейшей работе, чтобы они эту каденцию 5 лет отработали, как показали, что независимые депутаты работают лучше, чем Единая Россия. Еще раз напоминаю, принципиальное отличие Единой России от независимых заключается в том, что депутаты от Единой России голосуют всегда ровно так, как им приказывает мэрия. Ни вправо, ни влево, ни вдоль, ни поперек, ни за, ни против, а ровно вот по той величине. Это их принципиальное отличие, оно известно в московских кругах, значит, и присутствует, поэтому мы поддерживаем тех, которые независимы, которые имеют свою точку зрения. Кстати, мы можем с ней не соглашаться, но тем не менее, так сказать, эта точка зрения есть, и они действуют в соответствии с так, как они понимают интересы избирателей. В этой ситуации образовалось 5-6 групп партийных, или ведомственных, или личных, или каких-то так и пиаровских, которые взялись за подготовку. Значит, у нас 4 академии по подготовке депутатов, которые осуществляют эту подготовку. Одна из них примыкает, скажем так, к обломкам яблока, вторая примыкает к КПРФ и к левым силам каким-то, тоже нынче сильно потрепанным благодаря Рашкинскому делу. Значит, есть команда на севере, значит, где там Литвинович Галямин, так сказать, и уважаемый человек Вдовин Сергей Евгеньевич. Значит, есть команда нашего мулата Самсона Шаладеми, который на Востоке действует. То есть их несколько. Мы стараемся поддерживать со всеми с ними добрые отношения и оказывать информационное содействие в том, чтобы это все происходило. Когда-то это получается хорошо, когда-то плохо. Но, тем не менее, движение вот это вот идет. Поэтому рекламный телефон, который есть по этой части, он в нашем клубе, так сказать, он известен. Он там что-то 916, 909, это дата голосования, 2022, то есть год 2022. В этом номере телефона зашифрована дата выборов, дата начала выборов, первого дня голосования. Мы его специально такой сделали, такой ход. Значит, там сидит Дмитрий Болдырев на том конце телефона. Он принимает заявки. Если кто-то хочет, независимо от политических партий, от чего-либо, поучаствовать в выборах, он их с удовольствием принимает. Там есть всякие председатели ТСЖ, руководители протестных групп мелких. Вот, добро пожаловать, приходите. Потому что, к сожалению, политические партии системные, я имею в виду Яблоко и КПРФ, у них есть одна неприятная черта, и я о ней открыто говорю. Они пытаются одеяло на себя тянуть. Для них важна идеология, что ты вроде проводишь нашу идеологию какую-то. И ты вот слушайся нас, функционеров, мы тебе скажем, что надо делать, как голосовать. То есть они, если мэрия полностью командует своими депутатами, то эти пытаются тем же путем идти, порочным, на мой взгляд, путем. И пытаются командовать вот этими самыми депутатами. Что нам не симпатично, и мы здесь вступаем в некое противоречие. Они говорят, мы выставим тоже вот своих кандидатов по всей Москве, а это, на секундочку, 1500 мест. То есть, если мы сейчас не договоримся на берегу о том, что вот в этом округе идет там представитель от Яблока, здесь от КПРФ, здесь от ТСЖшник, здесь еще кто-то, здесь собачник, где-то еще от мелкой партии от какой-то. У нас несколько мелких партий, они, вот в частности, Нечаева Андрея, ультралиберала, значит, они идут целой партией в одном районе, и он идет на председательское место. Там еще какие-то варианты есть. Лапушкин, партия дела тоже так и пытается вот таким путем пойти. То есть есть несколько разных схем взаимодействия. И по этой причине я боюсь, что мы опоздаем, потому что 1500 человек это не 15 человек, как это было на предыдущих выборах в Государственную Думу. Это очень много. Мы не успеем заснять и показать нашему избирателю достоинства и недостатки наших кандидатов. А мы хотели бы показать, поговорить с ними, обсудить, узнать их, так сказать, взгляды на этот счет, чтобы люди приняли осознанное решение и сказали, в нашем районе, Коровина, Фуникова какой-нибудь, Значит, мы избираем муниципального депутата Сидорова. Почему? Да потому что вот мы посмотрели, он нам глянулся, вроде внятные вещи произносит, лично симпатичен, хороший человек, с биографией. Мы за него, глядишь, проголосуем. Вот мы такую теплую и уютную схему хотели бы сделать, независимо от политических партий, которые начинают там, кто за Маркса, кто за Кейнса, кто чего там, горяно чернем. Здесь на нашем уровне, значит, все это, кто за право устанавливать скамейку или отсутствие права устанавливать скамейку. У нас в основном споры на эту тему ведутся. Поэтому вот я об этом хотел сообщить, о том, что такое движение есть. Значит, мы его не забываем, и оно нас сильно беспокоит, что оно тормозится. Поэтому мы просим содействия наших зрителей в этом процессе и, может быть, поучаствовать в той или иной форме. Вот у меня такое сообщение.
Да. Ну, я тебя хотел только поправить в одном. Применительно к яблоку надо говорить не осколки, а огрызки. Это лингвистически правильнее.
Да, бывшим огрызки. Даже огрызок и тот уже кончился. Кстати, нашими усилиями.
Ну, в общем, я на секундочку хочу обозначить. Осколки от яблока как-то не вяжутся. А вот огрызки, так сказать, это...
Нет, Валер, я обязан похвастаться. Потому что, то есть, в тот момент, когда мы, собственно, начинали эти разговоры о муниципальных выборах, они повелили себя непримиримо. Они сказали, что бы ты, Краснов, не делал, мы все равно выставим там 150, вернее, 1500 человек, и все они пойдут на выборы, и тебе будут мешать. Я озлобился и сказал, я тогда яблоко, московское яблоко, значит, конкретное, я тогда отменю. Вот я такой термин употребил. Был крик, шум, гам, так сказать, мордобой, так сказать, как это ты нас отменишь, кто ты такой, мы тут политическая партия, большая, толстая. Вот прошло полгода. Удалось отменить. Они там перегрызлись с Кацом еще дополнительно. Это уже их внутренняя интрига, так сказать, по существу. Ну, да. Я там не знаю, кто прав, кто виноват. Но московская организация кончилась. Значит, им, может быть, они успеют возродиться за 6 месяцев и что-то сделать. Но пока у них все плохо. Так сказать, и нет ни людей, ни все, они в полном раздрае. Вот такая ситуация. Печальная на самом деле. Потому что, в принципе, яблоко имеет свой электорат. Оно имеет своего избирателя, который, в принципе, симпатичен. Это московский избиратель, интеллигентный, такой антикоммунистически настроенный, но, тем не менее, он есть. И эти люди вполне могли бы проголосовать как-то за этих яблочников, и те могли принести пользу. Но их руководство конкретно оказалось неспособным к конструктивной деятельности. Поэтому, как будут дальше развиваться события, я вас буду информировать.
Ну да. Ну, им в их положении, так сказать, когда они тщательно пытаются от всех... А в особенности соседей, чтобы сохранить свою якость, для них вот секуляризм является просто жизненной силой. И всегда являлся, кстати. Их и Выбор России за это, так сказать, ругал, там и Союз правых, которые там так или иначе хотели объединиться, ничего не получалось. Но это было совершенно естественно, потому что иначе бы яблоко просто в нем растворилось. Вот. Ну что, может быть, к вопросам перейдем, Саша? Сегодня да. Не так много, так что мы можем даже пораньше закончить. Вот такая тема. Путин ревакцинировался спутником Лайт, а через день хитрые гамалейцы заставили его вдохнуть носоглоткой какой-то странный порошок. Неужели наш МИД совместно с Гинзбургом Гамалеем начали поставки в РФ? Я что-то не понял идею вопроса с этим порошком и ревакцинацией. Ты что-нибудь можешь по этому поводу сказать?
Я могу сказать одно, так сказать, что... В ситуации с Путиным, во-первых, никто не знает, что было. Вкололи ему что-то или не вкололи. Вкололи ему то или другое. Дали ему Pfizer в порошковом виде или не Pfizer или что-то. Мы этого не знаем и нам это не докладывают, не говорят. Единственный человек, который уверенно утверждает, что он болеет сейчас ковидом или болел совсем недавно, это профессор Соловей. Но он как-то в общественном сознании потерял, значит, уверенность в суждении, так сказать, и поэтому... Половина уже верит ему, а половина не верит. Болел он, не болел, чем? Пфайзером, не Пфайзером, там, ковидом, не ковидом, спутником, не спутником. Дело мутное. Мне эта ситуация с вакцинацией нравится все меньше и меньше. Объясню почему. Вполне себе обоснованная, проверенная в мире научная теория вакцинации в исполнении наших властей и врачей, они здесь спелись вместе, я имею в виду производителей научных деятелей, приобрела такую извращенную форму, что начинаешь сомневаться в науке. Понимаешь, в чем дело? То есть вещь-то правильная с вакцинацией. То есть про большое количество болезней эту вакцинацию проводили, проводят и будут проводить. Большое количество людей спасли, от гибели, от тяжелой формы благодаря вакцинации. Но так как здесь начали делать, додумались до принудительной вакцинации детей, там еще какое-то, какие-то QR-коды лепить, там еще что-то, еще что-то. В итоге всю статистику переврали, цензуру вкрутили, и на YouTube в том числе. И в итоге получился такой монстр, что хочется стать антиваксером,
да.
Значит, и работать там водовозом в их армии, так сказать, потому что я по возрасту уже в строевые части, наверное, не гожусь, а вот водовозом, так как я могу в антиваксеровскую армию пойти, чувствую, этим делом все закончится. То есть хочется крикнуть: долой ваксеров, там, привитых не пускаем в офис, там, написать объявление или куда-нибудь там в транспорт или еще. Но это же надо так додуматься, абсолютно благую идею извратить до такой формы, что она получилась совершенно безобразной и производит у людей, так сказать, ужасное впечатление. Причем выступаю не только я, доктора наук медицинских, так сказать, на эту тему говорят нечто аналогичное. Кургинян, он же нашел человек своеобразный. И тот перешел на сторону антиваксеров и произносит такие же приблизительные вещи, как и я. Это же надо додуматься до чего. И это вот удивительная вещь.
Ну, это естественно. Понимаешь, Саш, это, к сожалению, во всем мире очевидность. Так сказать, каждый в мире сходит с ума по-своему, включая и наше руководство. Но глобально проблема ведь в чем? Что обещали, кого там вакцинируем до упора, вот тех, значит, в той стране ковид пропадет. А он не пропал.
Не пропал.
И там опять идет война, волна. А может, это и не ковид вообще, вот который раз встает вопрос. Может, это и не ковид. Может, это, так сказать, просто ОРЗ, так сказать, в разных формах, которые являются сезонным заболеванием, которое никто отличить не может. Справедливо ставится вопрос, да, вот сейчас вот делают компьютерную томографию, там МРТ, так сказать, магнитно-резонансную томографию. Вопрос, а что, раньше, когда гриппом заболевали, это их тоже делали? Да нет. Ну, а что ж вы удивляетесь, что у вас такие результаты, потому что, может быть, при гриппе такие же вещи.
Валер, я далек от мысли критиковать действующих врачей. Они делают все, что могут. Они пытаются.
Нет, они делают все, что могут. Но
люди действительно тяжело заболевают.
Настолько
запутанно. Нет, Валер, послушай. Люди действительно помирают. И это правда. И врачи пытаются что-то этого сделать. Но координирующая роль руководителей здравоохранения, те, кто производит эти вакцины, фармакопии и руководство страны, и информационных систем типа YouTube, она абсолютно дурацкая, эта роль. Она противоречит здравому смыслу. Она цензурирует, она лишает людей прав под предлогом эпидемии. Под предлогом эпидемии. То есть они не борются с эпидемией, они борются с жителями, которые попытались проехать в Татарстане в автобусе. Взять его и выкинуть из автобуса. Ну, умно.
Ну, да.
Татары в чем виноваты? Вирус крайний, так сказать, а татарин выкинули из автобуса. Ну куда это вообще? Вот каким боком это все влезает? Людей лишают элементарных прав жизни, бытия, так сказать, и всего прочего под предлогом борьбы с эпидемией. Причем явно, что это не бьется статистикой, потому что хорошо обратить на внимание наших зрителей: Чехия, Австрия, Германия. Вот посмотрите сегодняшнюю статистику. Не какую-то там. Это страны практически 100% вакцинированные. То есть там 68-70%. Вот такие величины по вакцинированию. И вот смотрите, что там происходит. Как это объяснить? То есть много непознанного.
Конечно, вот, нет.
Мы говорили.
Просто эти дикие меры берутся из того, что то, что обещали с вакцинированием, на самом деле не случилось. Вот привили, действительно привили больше, чем прививали гриппом, потому что мало людей прививалось от гриппа на самом деле. Я не прививался, ты не прививался, и жили как-то так десятилетиями. А сейчас вот эту тотальную панику с пандемией объявили, казалось бы, привили-то больше. А результат ровно такой же, то есть все равно идут волна за волной.
Но если бы они хоть как-то перестали идти. Перед этим ошиблись в теории карантинов.
Ну,
в теории карантинов ведь тоже ошиблись. Вот эти все локдауны, так сказать, все эти карантины результаты не принесли.
Конечно, но это значит, у утопающих хватает за соломинку. Они как бы стоят у руля, ну что еще можно
сделать? Валера, а перед этим ошиблись с перчатками. Сейчас уже признали, что ошиблись с перчатками. Перегибчик был с перчатками, был перегибчик.
Да, выносили полгода мозг с ними.
Да, а и ошиблись 23 часами в ресторанах о том, что, так сказать, после 23 вот вирус начинает жрать, а до этого вроде как не жрет. Ошиблись 100 метров с собакой, отойти от дома нельзя. Много с чем ошиблись.
Угу.
Очереди в метро. Ошиблись.
Угу.
Поэтому это не первая у них ошибка. Ошибки, так как они козлы, у них чередом идут эти ошибки. И они накапливаются. Народ все это помнит. И говорит, ребята, вы нас втягиваете в какую-то авантюру. И начинают закипать по этой части. Хотя это вроде противоречит, еще раз говорю, науке. Вакцинация – это вещь хорошая. Все это признают, что хорошая. Но так как вы ее делаете, лучше бы вы ее не делали. Вот сводится к этому.
Так. Еще, значит, продолжение, видимо, вопроса. Если этот чудо-порошок все-таки окажется не из Колумбии, возможно, это немецкая вакцина от Альцгеймера, которая пошла в испытание на прошлой неделе. Инсайдоносец профессор Соловей, генерал СВР, должны знать. Вы знаете, вообще, принимает ли он чего-то, что-то укалывает или нет, мы это знаем только по сообщениям Пескова и его собственных комментариев. Так это или не так, вообще, по-моему, вещь, так сказать, очень мутная. Я не исключаю того, что прививаться всего боится. Вот, на самом деле, только сообщают об этом как бы для поддержания энтузиазма населения. Мол, типа, и, так сказать, главный тоже привился. Хотя прививался он или нет, это вот, ну, никто этого не видел, подсказать не может. А поскольку эта власть вообще, как мы неоднократно отмечали, врет часто, много и без перерыва, не уставая, то, конечно, убедиться в том, что именно это действительно является правдой, и они таким образом протестировали какой-то новый компонент, ну, практически невозможно. Я предлагаю относиться к этим сочинениям как, ну, части на эту вакцинацию. Ну, понимаете, просто мотив. Вот. Так, вот тебе вопрос, Саша. Известно ли вам качество строящихся домов по реновации Собянина? Много своровали на материалах. Насколько хватит запаса прочности для проживания?
Известно, качество хреновое. Есть такой термин современный, из говна и палок. Вот здесь вот тот случай из говна и палок, так сказать, потому что строятся они без контроля со стороны потребителя. То есть получается, что их построили по заказу московских властей, те их формально приняли, как мы с тобой только что говорили, возможно, за взятку. А после этого говорят, а мы вам вот даем вот, вот это жилье, мы приняли, ну, вот в том виде, в котором оно было, а вы теперь живите. А когда нет контроля покупателя, то, естественно, качество хуже. Не, то есть не по причине плохих строителей, не по причине там чего-то. Это закон. Если нет контроля со стороны окончательного потребителя, то качество жилья становится хуже. Никто и не стремится его делать хорошо.
Никто не стремится Саша, делать, вот я делать... хочу тебе в этой связи уточнить. Вот строятся дома по реновации и коммерческое жилье, как бы в одном и том же квартале, да, предположим. Ну и вот чего, одно отличается от другого или они
конечно,
одинаковые?
Конечно, конечно. А иначе, если будет некачественное, ты не продашь. И все это понимают. Ничего себе. Коммерческие дома, конечно, выше в качестве. Вот есть, что там далеко, вот пример конкретно. Вот на Шелепихе строятся две серии домов, ну, по соседству. Одна из них носит народное название «Мукомол», это по адресу. Это имеет отношение к реновации. А есть по соседству, так сказать, какой-то комплекс, который там Ренова, что ли, или как, какая-то коммерческая организация стоит и продает. Так они как небо и земля. Так, естественно, что они отличаются по качеству. Кто же купит-то вот из дерьма и палок, так сказать, за хорошую цену? Нужно, чтобы не просто купили, а за очень высокие цены. К ним и детскую площадочку прилепят. И заборчиком огородят, и, значит, парковочку сделают, и травку посеют, и сам дом сделают по качеству, и все открывается, закрывается в нужную сторону. Человек же приходит, выбирает и говорит, это куплю, не куплю. Не понравилось, развернулся, поехал в другое место и там купил. А когда человек по реновации, деваться некуда, его выселили, говорят, только на мукомол. Вот этот мукомол, это вот самое, сейчас самое страшное слово на Пресне, это как Освенцим, куда свозят людей по реновации, которые с дуру, значит, согласились на эту реновацию. Им всем тютелька в тютельку по площади там устроили, значит, соответствующую стрижку. Значит, и в домах окна не открываются, помыть их невозможно, вентиляции нет. То есть там полный набор вот дерьмового качества, так сказать, там присутствует. Алло, алло, Валер, ты завис что-то.
Да, это что-то зависло, да. Саш, я вот хотел там уточнить. Это вот этот мукомол, это там, где был завод по производству муки, да? Я правильно понимаю?
Ну, элеватор, если быть точным.
Ну да, да, это мукомольный там завод, элеватор, там все такое.
Это да, вот да, да, поэтому название проезда мукомол, оно так и... Мукомольный проезд, если быть точным.
И, в общем, его отрядили как бы на реновацию, да, значит, в результате всего?
Да, он находится в углу, он огорожен, так сказать, с одной стороны дорогой, которая идет третьим кольцом, с другой стороны дорогой, которая идет как северный дублер Кутузовского проспекта, с третьей стороны еще чем-то, набережной. Короче говоря, там не подойти, не отойти, не проехать, не... соответственно, сложно разместить площадки, какую-то инфраструктуру, вот по этой причине место плохое, в частности. Ну и качество стройки, естественно, хреновое. Я состою в чате, который обсуждает беды вот этих переселенцев, и поэтому весь этот ушат беды, так сказать, он проходит через мой телефон, я его слушаю, вынужден смотреть, какие-то советы давать жителям. То есть это все меня не проходит, к сожалению.
Так, вот еще один вопрос. Ваше мнение про новую систему фейс-оплаты в метро. Пользовались ли сами? Вы знаете, Саша не пользовался, естественно, потому что он просто не здесь сейчас находится. Я не пользовался и, честно говоря, не стремлюсь, потому что я никакого особого профита в этой фейс-системе не увидел. Ну, что, берем пока просто чисто формальную часть. Вот ты подходишь куда-то к камере, так сказать, показываешь там свой фейс, и он тебя опознает. Или не опознает. То есть уже вариант ошибки заложен в этом. Вот. Проще из кармана вытащить карточку, приложить ее, так сказать, и пройти. И это быстрее, что характерно. Понимаешь? То есть сама по себе фейс-оплата здесь вот с точки зрения скорости прохода, она ничего не решает. Она решает другую проблему, которую я тоже прекрасно понимаю. Что, так сказать, большому брату, пользуясь терминологией Оруэлла, хотелось бы очень хорошо опознать каждого человека, который куда ходит, чего он делает. Что-то он отслеживает по телефону, что-то отслеживает по транзакциям в кредитной карточке. А еще бы вот на момент даже передвижения, куда вошел, куда вышел, не просто там шли какие-то люди, а кто именно. И желательно сразу же привязать ему имя. Потому что когда тебя опознали в метро, это значит не просто, что тебя пропустили через систему, а тебя где-то записали, что ты там в 17.32 прошел вот портал, так сказать, станции метро там Юго-Западная, вот, и поэтому вот здесь вот, так сказать, есть, а вот из того портала вышел. Поэтому это чисто шпионская система, она просто на метро отрабатывается и маскируется как бы под услуги для населения, но на самом деле она ничего не добавляет по скорости. Так сказать, добавляет с точки зрения отслеживаемости персонажей, и поэтому в этом смысле как бы наиболее неудобно для массы людей, и тем более, что она отслеживает персонажей, вот понимаете, это тоже важно, она отслеживает добропорядочных граждан, она не отслеживает преступников, потому что преступник, он не пойдет на этот фейс-контроль, так сказать, где-то там фотографироваться для того, чтобы его опознали при входе в метро. Ему нужно ровно обратное. Поэтому это система слежки за добропорядочными гражданами. Понимаете? Это вот такой своего рода маховик репрессий, который раскручивается по образцу там, многократно описанного там, 1937-1938 года.
Который 1984 года.
Да, это 1984, да, который вот идентифицировать, так сказать, должен всех и вся, и ради этого эта система задумывается, а вовсе не для удобства населения там. Поэтому с точки зрения удобства, еще раз подчеркну, она абсолютно ничего не стоит. То есть проще вынуть из кармана карточку, приложить ее, и вот этот фейс-контроль там со всеми своими ошибками, они неизбежны. Если ты пришел в маске, а пришел в шапке, а говорят, что тебя опознают. А если условия, так сказать, съемки нечеткие, там камер, ну масса вещей, которые усложняют жизнь. Так что нет, я не пользовался, пользовать не собираюсь и, в общем, никому не советую. Вот мы, пожалуй, подошли к концу нашего эфира. Мы сегодня переместили его во времени, но из-за этого, видимо, меньше слушателей к нам пришло, и поэтому меньше было вопросов. Ну уж извините, тут связано, так сказать, с разными событиями, включая футбольные матчи, которые должны произойти, мы и на них делаем поправку. Вот, поэтому спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче, и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
До свидания, всего хорошего.